будет на утреннем служении. Имею в виду такую замечательную привилегию воочию видеть тех.
Дорогие друзья, мы с вами снова открываем Библию и снова размышляем над Священным Писанием. Слово Божие – это тот хлеб, это то руководство для нашей жизни, которое помогает нам иметь мудрость. Быть мудрым человеком – это значит уметь жить. Мудрость – это умение жить. Есть умные люди, очень умные люди, которые имеют очень много знаний, но они не умеют жить. Они просто много знают. Они вам что угодно расскажут обо всем, но жить практически они не умеют. Но наша цель – быть мудрыми людьми. А мудрость, она приходит свыше, от Бога. И поэтому мы снова открываем Божье Слово. Мы читаем первое послание Коринфянам. Будем читать два текста Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Стих 24 будем читать. 1 Коринфянам 10, 24. «Никто не ищи своего, никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. И другой текст, написанный тем же автором, апостолом Павлом, который записан в послании к филиппийцам. Филиппийцам 2 глава. Мы читаем 3 и 4 стихи. Филиппийцам глава 2, 3 и 4 стихи. «Ничего не делайте по любопрению». Любопрение – это любовь к спорам, к прениям. «По любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». И снова мы акцентируем внимание на подобной прочитанному нами отрывку из 1 Коринфянам, 4 стих. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». А там написано: «Никто не ищи своего, но каждый ищи пользы другого». Вы знаете, когда-то попалась мне в руки книга Дейла Карнеги. И многим из вас эта книга или фамилия автора о многом говорит. Дейл Карнеги известен тем, что написал книгу о том, как приобретать друзей, завоевывать расположение людей, каким образом приобретать друзей, как располагать к себе людей, как вести бизнес, как правильно строить человеческие взаимоотношения. И когда я прочитал предисловие в этой книге, то Дейл Карнеги написал о главной причине, которая побудила его написать этот труд. И главной причиной он назвал то, что он говорит, что до этого времени я не встретил ни одной книги, которая учила бы людей правильно строить взаимоотношения друг с другом. И когда я прочитал эти слова, я в душе очень сильно возмутился. Я очень сильно пожалел, что у меня не было возможности встретиться с Дейлом Карнеги лично и возразить ему и высказать свое несогласие. Потому что Дейл Карнеги написал свою книгу в начале 20 века. А Евангелие Господа Иисуса Христа существует уже 2000 лет. И как раз именно эта книга, которая действительно показывает нам, как строить наши человеческие взаимоотношения. И, конечно, Карнеги нужно отдать должное. Он совершил большую работу, он собрал очень много жизненных примеров, он свой личный опыт передал. Но все то, что он пишет, друзья, вы можете найти вот в этой книги. Вы все можете найти здесь. Вы можете найти это в притчах Соломона, вы можете найти это в исторических событиях, о которых повествует Библия, вы можете это найти в жизни людей, героев Библии, если мы, конечно, внимательно изучаем Слово Божие. И вот это умение, умение ладить с людьми, оно высоко ценится в человеческом обществе. Люди, которые умеют ладить с другими людьми, эти люди пользуются авторитетом и общепризнанным таким уважением. Почему? Потому что это не так-то просто ладить с людьми. И все, у кого работа связана с людьми, понимают, как это сложно. Одно дело стоять за станком и точить деталь целую смену, и может быть одно и то же, это что-то механическое. И даже если что-то не получится, в моей работе тоже иногда бывает, где-то что-то не так сделаешь, подсоединишь не так, и пойдет дым из того устройства, которое ты неправильно подключил. Ну ладно, это железо, это набор проводов, радиодеталей, оно все стерпит. Но если что-то происходит между людьми, то после таких столкновений остаются глубокие душевные раны. И судьбы людей решаются вот в таких столкновениях. И поэтому, друзья, наша цель, когда мы приходим на собрание, на богослужение, наша цель учиться. Учиться у Господа. И вот есть такой принцип, о котором мы с вами прочитали. Это, конечно, не все то, что есть в Библии. Далеко не все. Это маленькая одна из граней того прекрасного алмаза божественной мудрости. Но очень важный принцип, который пренебрегается, к сожалению, сегодня в христианской церкви. Никто не ищет своего. Это что-то взрывоопасное такое. Это что-то такое, что взрывает наше сознание. И когда мы встречаем эти слова или слышим эти слова, допустим, понятно, вот те, кто уже давно ходит в церковь и читает Библию, для вас сегодня эти слова не прозвучали чем-то таким, ну, необычным или режущим слух. Но было время, когда мы эти слова читали, и мы не понимали, как это? Как это? Мы привыкли искать своей выгоды. Мы привыкли искать того, что мне выгодно. Я думаю о том, что мои дети подрастают. И они подходят уже к такому моменту в своей жизни, когда я уже с тревогой жду от них такого вопроса. Этот вопрос еще не прозвучал, но он однажды прозвучит, наверное. Я так думаю. Или, может быть, ваши дети уже задавали вам такой вопрос. Папа или мама, а скажите, а почему я должен вот в этой ситуации поступить вопреки своей выгоде? Почему я должен кому-то уступить? Или кому-то простить? Или с кем-то считаться, если мне это невыгодно? И мне бы было бы очень интересно услышать от вас, а какой ответ вы даете своим детям в том случае, когда они задают такой вопрос? Или что вы говорите людям, которые говорят, почему я должен думать о ком-то другом? О том моем ближнем, который мне абсолютно не интересен, почему я должен думать о нем, когда у меня своих проблем достаточно? Почему я должен о ком-то думать? И вот здесь, вдруг, в Слове Божьем, а Библия говорит, что христиане – это люди новое творение, новое, совершенно новое, которое думает по-другому. Это творение, человек, существо – это то, которому Бог вернул потерянный рай, и это люди, которые теперь думают по-божьи. Мы говорим и читаем, что мы имеем ум Христов. И вот в чем же заключается этот ум Христов? Он заключается как раз вот в этом принципе. Никто не ищи своего. Все человеческие взаимоотношения, они построены на какой-то выгоде. Любые, возьмите, взаимоотношения. Друзья дружат между собой. Кто-то преследует какую-то цель, им хорошо, им приятно быть вместе. Это выгода или нет? Это выгода. Бизнесмены какую-то сделку заключают. Все ищут какой-то выгоды, да? Вы думаете, бизнесмен, который заключает сделку с другим бизнесменом, думает о выгоде другого бизнесмена? Сейчас в магазинах и на многих предприятиях можно увидеть такую табличку на дверях: «Вход рекламным агентам строго запрещен». Уже вот эти рекламные агенты, которые ходят и стучат по магазинам, в офисы заходят, на заводах. У нас на заводе они ходят и рекламируют какой-то товар. Они уже так допекли людей. И вот вы только послушайте этих рекламных агентов. Они могут рассказать вам так про ту вещь, которую они рекламируют, что ну вы просто жить без нее не можете. Что если вы ее не купите, то это все. И то, что они делают, ну так они для вашего блага. Они так ищут вашего блага, они так хотят, чтобы вам было хорошо. Но, друзья, мы, есть люди, которые сразу выставляют за дверь, бесцеремонно. А есть люди, которые, очень тактичные и вежливые, они не могут это сделать. И они, конечно, выслушивают этих рекламных агентов до конца. Ну, я не думаю, что я похвастаюсь, что я принадлежу к таким людям. Я не могу сразу выставить человека за дверь. Я его выслушаю до конца. Но вы знаете, что я в душе думаю? Я думаю о том, что я знаю. Я в душе улыбаюсь и знаю, какой выгоды ищет этот человек. Он ищет своей выгоды. Он не пришел ради меня. Он не тратит свое время, деньги и здоровье ради того, чтобы прийти ко мне на завод и сделать мне хорошо. Нет, друзья, он ищет своей выгоды. Все наши взаимоотношения построены на этом. И, возможно, в каких-то разумных пределах это нормально. Но вот то, что звучит для нас со страниц Священного Писания, это действительно взрывает наше сознание. Никто не ищи своего, но каждый ищи пользы другого человека. Мы читаем во втором послании Коринфянам, второе послание Коринфянам, 8 глава. Апостол Павел пишет о материальном служении церкви, пишет верующим о необходимости поддерживать материально тех, кто трудится в церкви. Вот он пишет такие слова. 2 Коринфянам, 8 глава. Мы читаем 7 стиха. «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и этой добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой». Мы знаем этот текст на память, что Иисус Христос ради нас обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетой. Это была Его установка, это была в Его сознании одна мысль, то, с чем Он шел в этот мир. Это была причина Его Рождества, почему Он пришел в этот мир, почему мы празднуем Рождество. Это было главной Его установкой, чтобы обнищать, для того, чтобы другие обогатились. Вот в жизни Иисуса Христа мы видим воплощение этой Божьей, божественной мудрости. Сегодня люди много говорят, людей беспокоит о том, вот в последнее время я слышу какие-то снова законы, в правительстве изменения какие-то происходят, какие-то реформы. И люди, которые занимаются бизнесом, мне приходится общаться с некоторыми из них, они переживают, что вот эти законы, которые могут быть приняты, они будут не в пользу, они будут не для того, чтобы развивалось что-то, а наоборот, чтобы снова и снова обрубывать, мешать, не дать развиваться. И вот в таких разговорах я иногда слышу, такие слова звучат. Люди говорят, как они не понимают? Речь идет о правителях, о законодателях наших, о парламенте. Как они не понимают? Сделай другим хорошо, и тебе будет хорошо. Мы видим, что не понимают люди. Не понимают люди, потому что не знают вот этого прекрасного божественного принципа. И я думаю, друзья, что сегодня Нам, верующим людям, как никогда нужно помнить об этом. Помнить о том, что есть очень важный принцип. Принцип любви. Этот принцип любви, я всегда начинающим проповедникам говорю, ваше служение, как проповедников, оно не на кафедре совершается. Ваш авторитет, как проповедника, он не на кафедре строится, авторитет. Ваш авторитет строится и начинается тогда, когда вы спускаетесь с кафедры, вот туда, к людям, вот туда, в народ. Ну, вы извините, что я так говорю, кафедра действительно на таком возвышенном месте, и, возможно, кто-то думает, что есть такое разделение, вот проповедники, пресвитера, а народ вот простой там. Друзья, мы все призваны служить друг другу. Мы все призваны искать пользы другого. Призваны искать и выполнять вот этот божественный принцип. Никто не ищи своего, а ищи пользы другого. Даже в христианской среде я слышу порой вот такое. Я звоню одной сестре и звоню с целью, мне что-то надо было, я уже точно не помню, о чем-то ее попросить. И вот я начал издалека спрашивать, как ее здоровье, как ее семья. И она не выдержала, говорит: брат, ну говори, что тебе надо. Ну такой ты подъезд дальний делаешь. Такое дальнее предисловие. Друзья, люди привыкают к тому, что если мы подходим или начинаем спрашивать, то люди привыкают, что значит что-то надо. Значит, какая-то выгода преследуется. Значит, какая-то есть цель. И сегодня мы в этом мире встречаемся с подобным отношением, когда мы начинаем рассказывать людям Евангелие. И делаем это очень искренно, глядя в глаза. И люди видят, что мы очень искренне это делаем, но люди с таким недоверием относятся. И мы читаем в глазах у этих людей. Мы что читаем? Мы читаем недоверие. Они думают, что мы как рекламные агенты. Они думают, что мы-то, может быть, и говорим им о чем-то хорошем, но преследуем какую-то свою корыстную цель. И наше естество, оно действительно испорчено грехом, грехом эгоизма, грехом себялюбия. И вот Евангелие, оно снова возвращает нам, оно снова ставит нас, людей, ставит с головы на ноги снова, да? Мы с вами уже как-то рассуждали о том, что такое грех. И я говорил о том, что грех – это извращение. Извращение. И извращение не только речь идет о каких-то половых грубых грехах, а во всем человек извратился. Жадный человек – это тоже извращение. Человек, который боится всего, или человек, который любит деньги, или который сплетничает, или который много нехорошего делает – это тот же самый извращение. То есть это значит, что что-то в человеческой природе не на своем месте находится. Я сегодня посетил церковь нашу, которая находится в Доме экологических знаний. Это церковь Возрождения. И сегодня было очень много людей. Помещение очень маленькое, оно арендуется. И людей было много, и мест было мало. И мне предложили сесть, и угадайте, на чем я сидел там, в этой церкви. Ни за что не угадайте. Я сидел на телевизоре. Он стоял возле стола, где сидели братья-проповедники. На нем лежала подушка от стула. И я сидел на телевизоре, я все собрание просидел на телевизоре. Друзья, ну когда-нибудь конструкторы телевизора предполагали, что телевизор будет использоваться вот с такой целью? Конечно же нет. Те, кто когда-то изобрел телевизор, они предполагали, что телевизор будет выполнять определенные функции, но он не будет выполнять роль стула. Точно так же Бог возвращает нам вот то утерянное, потерянное, вот то, что перевернуто в нашем сознании. Никто не ищи своего. И мы видим, что вот этот принцип, он часто повторяется в Писании. Он часто, эта мысль, она прослеживается в практических советах апостола Павла. Вот мы читаем в послании к римлянам, в 14 главе. послании к римлянам, 14 глава, мы видим вот эти практические советы. Практические советы, которые дает апостол Павел для правильных взаимоотношений между людьми. Друзья, вот закончится собрание, и мы с вами будем общаться. Хорошо, если мы будем общаться, если мы не побежим сразу домой. Нам это нужно. Нам нужно не просто послушать проповедь. Это не общение. Это односторонняя какая-то связь. Но нам надо общение. Нам нужно подойти друг к другу. Нам нужно пожать руку и спросить, как дела, но не просто спросить, дежурный вопрос задать, а спросить, действительно, поинтересовавшись, как дела, может быть, я могу тебе помочь, если у тебя дела не очень хорошо. Нам очень важно это сделать. И вот здесь Павел дает такие советы. Вот мы читаем с 1 стиха, 14 глава послания к римлянам. «Немощного в вере принимайте без споров о мнении, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Я хочу прочитать дальше, пропустим здесь немножко, с 10 стиха. «А ты что, осуждаешь брата твоего? Или и ты что, унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или к соблазну». Здесь мы видим, здесь не идет речь о том, чтобы искать пользы другого человека прямо, но речь идет о том, что мы должны считаться с теми, которые рядом. Иногда можно услышать от какой-нибудь сестры-христианки, модницы, пусть меня простят сестры, я мог бы и за братьев что-то привести сейчас, какой-то пример, но не приходит сразу так на память, которая одевает что-то экстравагантное, и когда это сильно бросается в глаза, и хочется сказать что-то этой сестре, она говорит: ну а пусть не смотрят на меня. Что вы мне говорите о том, что это кого-то смущает или кого-то это соблазняет? Пусть на меня не смотрят. Но дело в том, что это как раз и одевается с той целью. Для чего? Чтобы смотрели, чтобы обратить внимание. И это нарушение библейской заповеди о любви. О любви к ближнему. О том, чтобы не искать своего, а искать пользы другого человека. Если я совершаю какой-то поступок, я должен подумать, а как это отразится на окружающих? Мы не можем быть сами по себе. Мы не можем быть сами по себе, потому что мы Церковь Божья, мы тело Христово, и мы с вами много говорили об этом на хлебопреломлении, тело Христово, которое их объединяет один Господь, одна вера, одно крещение. И мы с вами причащаемся, одно вино мы с вами пьем. И один хлеб мы ломаем и берем. И как важно нам этот принцип пользы другого, не забывать о нем, применять практически в жизни. Поэтому Павел пишет: а лучше судите, думайте о том, как бы не подавать брата случаю к преткновению или соблазну. И вот дальше 15 стих. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищей того, за кого Христос умер». Здесь нужно, может быть, сделать комментарий по поводу пищи, о том, что была идоложертвенная еда. И еда, она и есть еда, в ней нет ничего особенного. Но некоторые люди вот ту идоложертвенную еду, они принимали с особым образом. И поэтому это были немощные люди в то время. Это люди, которые из язычников перешли в христианскую церковь. Они только-только делали первые шаги в вере. И поэтому вот этой свободой, которую имели уже опытные христиане, можно было погубить ближнего. Каким образом? Кушая эту идоложертвенную пищу, а тот брат мог, глядя на это, соблазниться и снова вернуться на старую дорожку. И вот тут есть еще такие слова, 21 стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Интересный момент. Интересно, друзья, как вы объясняете, почему баптисты не пьют вино или водку? Ну, мы говорим, конечно, эти увлечение вином или водкой ведет к пьянству. Пьяницы Царство Божие не наследуют. Это однозначно. Но вот посмотрите, что пишет Павел. «Лучше не есть мясо, не пить вина». Почему? Насколько я знаю, в нашем братстве в свое время, когда только зарождалось евангельское движение на Украине, видели, что в нашем народе это чума, самая настоящая чума, пьянство. Это эпидемия, это народное бедствие. И вот чтобы не толкать на эту дорожку слабых, немощных людей, было принято решение, что евангельские христиане-баптисты – это люди, которые ведут трезвый образ жизни. Это люди, которые не дают затуманить свой разум чему-то такому, что может подтолкнуть на какие-то неконтролируемые поступки. Поэтому было принято решение воздерживаться. Это был принцип любви ради ближнего, ради того. Да, я могу, я свободен. Да, я не стану пьяницей, если я выпью 50 грамм. Кто-то может рассуждать, но кто-то, глядя на меня, имея немощь, сделает точно так же, как и я. И это послужит для него погибелью. Вы согласны со мной? Поэтому есть принцип любви. Никто не ищи своего, но каждый ищи пользы другого. Все, что мы не делаем в нашей жизни, мы делаем с определенной жизненной установкой. Или я хочу взять, или я хочу дать. Писание учит нас, что блажение, что делать? Брать, блажение давать. Так учил Господь Иисус Христос. Почему? Потому что оно потом, оно возвращается с большими процентами. Потому что вот то, что мы отдали, вот то, чем мы пожертвовали, оно обязательно к нам вернется. И с большими процентами. Потому что сам Бог стоит за этим принципом. Сам Бог контролирует исполнение этих слов. Поэтому, друзья, пусть Бог поможет нам в нашей христианской, или будем говорить, в нашей Южной Церкви, жить и поступать по этому принципу. Никто не ищи своего, а каждый ищи пользы другого. Аминь.